18 апреля в Москве состоится вручение театральных премий «Золотая маска». О наиболее интересных спектаклях конкурса, о «Золотой маске» как портрете театральной эпохи, о театральной европейской столице Москве, о политизации театра, внимании к нему властей и опасности цензуры в интервью моему коллеге Валентину Барышникову говорит театральный критик Марина Давыдова.
Есть ряд постановок, которые, мне кажется, интересными, начиная со спектаклей Годинских, конечно, особенно «Врага народа», который какое-то совершенно новое звучание приобрел. Он был актуален год назад, но сейчас монолог главного героя, доктора Стопмана, который он произносит во втором акте, в финале, такой монолог одиночества и речь о том, что большинство всегда неправо. Он в нынешних обстоятельствах как-то особенно пронзительно звучит. Я с самого начала была поклонником идеального мужа Богомолова. Я рада, что он хотя бы попал в программу, уверена, что ему ничего не достанет. Ну, зная какой-то там внутренний расклад. Честно вам скажу, что касается московских постановок, например, вот сюда включен «Сон летняя ночь» Кирилла Серебренникова, и он мне вполне нравится, но мне кажется, что, скажем, «Идиоты», поставленные тоже в прошлом сезоне, ничуть не менее, может быть, в чем-то и более важные, интересные работы. На фестивале московские критики обычно смотрят провинциальные спектакли. Из вот этих открытий я бы выделила «Онегина», который поставил Тимофей Кулябин в Новосибирске, в театре «Красный факел». Я давно слежу за этим, давно молодым режиссером, но как-то здесь он вышел на какой-то новый уровень. Положа руку на сердце, мне этот Онегин кажется более содержательным и интересным, чем «Евгений Онегин», скажем, Рима Сатуминуса. Но это такой хит московский, билетов не достать. И это, конечно, красивый и очень визуально безупречный спектакль, но по тому, насколько вот попадает он в сегодняшнего зрителя, по каким-то вот этим нитям напряжения, которые протягиваются и со сцены в зал, если с этой точки зрения рассматривать для этих спектаклей, то, пожалуй, я отдам предпочтение работе Кулябина.
Можно прогнозировать успех того или иного спектакля? Вы можете сказать с какой-то долей вероятности, кто победит?
Иногда да, но в данном случае я бы не решилась, потому что, во-первых, обширные номинации, просто много позиций в них, и очень часто решающим оказывается, ну, какой-то не случай обстоятельства, ну, с перевесом какой-то там один голос что-то побеждает. Я могу скорее сказать, что не получит, скорее всего. Вот тут вот, да, у меня есть какие-то предположения. Кто получит, это в значительной степени лотерея, честно говоря, при таком количестве номинантов. Ну, вот я смотрю 10 спектаклей только в малой форме, еще больше их в большой форме. А режиссеров вообще чуть не 20 штук. Причем и среди них есть настоящие мэтры, там, вроде того же Додина, Фокина, и Женовач, и Серебренников, и Бутусов, и Богомолов. Понимаете, на самом деле, если бы мне попросили составить портрет, скажем, вот этого 20-летия, в этом году 20-летие Москва отметила, да, по лауреатам премии, я бы сказала, что это практически невозможно. А вот если по номинантам, то портрет эпохи, он все-таки вырисовывается. При том, что, ну, иногда что-то достойное не попадало, это неизбежно. Иногда, конечно, попадает и часто, и в этом году, на мой взгляд, довольно много мусора какого-то. Но, тем не менее, в целом, именно вот этот номинационный список отражает каждый конкретный сезон и какие-то тенденции обнаруживает. Составление номинационного списка меньше каких-то случайностей, чем в определении лауреатов. Но я думаю, что это касается любой премии, на самом деле.
Говорите о том, что это портрет эпохи. Вам нравится этот портрет?
Вы знаете, он в последнее время начал мне нравиться все больше и больше. Где-то года 3 примерно, там назад, ну, может, 4. У нас же долгие годы номинационных списков были представлены в основном мэтры. И какие-то редкие вкрапления, ну, молодежи вообще практически не было. Вот среднее поколение с трудом туда вот пробивалось, как бы его не замечало экспертное сообщество. Да, оно, может быть, и было не столь заметным, с другой стороны. Сейчас мы видим, что, во-первых, поколенчески, как бы такой уравновешенный список, где действительно есть и абсолютно новые имена, и какие-то люди, которые переживали какое-то свое творческое акме, потому что для режиссера вообще пиковая, да, как такая ситуация, это где-то 40-50 лет, потому что эта же профессия, она связана, помимо прочего, это не только талант, не только фантазия, это еще энергия, умение зарядить собой, своими идеями, большое количество людей. И с возрастом, как правило, это качество, оно куда-то летучивается. Это правило, из которого, конечно, множество исключений, но тем не менее. И здесь есть и среднее поколение. Я помню, с каким трудом тот же там и Серебренников, и Богомолов просто пробивали, получали какое-то признание у критиков. Это был довольно мучительный процесс, сейчас. И то, что очень география расширилась в «Золотой маске». Ну, мы видим здесь спектакли не только из крупных городов, да, вроде Новосибирска провинциальных, но и спектакль из города Лысьва, «Облако рая». Я, к сожалению, его не посмотрела, просто у меня не было в Москве, но мне его очень хвалили, что Лысьва. Это же маленький городок там. Не деревня, конечно, но что-то среднее между городом и деревней. То, что оттуда приезжает спектакль, выдвинутый национальную театральную премию, это радостно, и, поверьте, еще до недавнего времени это было сложно себе представить. Какие-то позитивные изменения в российском театре за последние года три, на мой взгляд, случились. Вот какой-то такой, знаете, качественный скачок произошел. Сказались усилия и культуртрегеров, да, которые проводили огромное количество всяких лабораторий, в том числе драматургических, в провинции, повторяю, не только в крупных городах, вроде Красноярска, там, Перми или Новосибирска, но и в маленьких городах. Сказалось то, что на эти лаборатории приезжала какая-то молодая режиссура, и многие оставались там, пытались что-то делать. Иногда это заканчивалось печально из-за каких-то конфликтов с местной властью, как, например, у Бориса Павловича в Кирове. Иногда это более-менее благополучно все. Но так или иначе, как какое-то произошло такое взаимообогащение. И, с другой стороны, внутри столиц открываются какие-то новые... Они не новые, иногда они преобразовывались из старых, как вот, например, Гоголь Центр из театра Гоголя. Иногда какие-то новые команды приходили в театр. Но вот ощущение того, что принято называть сейчас на каком-то сленге, каком-то движухой, вот оно появилось последние примерно 3 года. В этом ощущении я как-то так вот и живу. Сказалось еще, конечно же, такая фестивализация театральной жизни российской. По количеству фестивалей, международных фестивалей, мы вышли едва ли на первое место в Европе. Особенно если говорить о Москве и Петербурге. По количеству все и гастролей. Произошла какая-то интеграция культурной, театральной, особенно жизни России в общеевропейскую. Вот я прям чувствую, как мы стали каким-то единым пространством культурным. Опять же, количество копродукции, которые стали делать в Москве. Ну, вот только за прошедший год. И «Лепаш», и «Давид Бабой» выпускает «Гамлета», и «Бэклэн Донован» ставит «Мера за меру», и итальянский театр, ну, такой тандем Ричи и Форте, 2 режиссера-художника работают здесь. Ощущение такой европейской театральной столицы в Москве родилось и оставалось для меня устойчивым на протяжении вот этих нескольких последних лет. Печально, если это все закончится.
В России сейчас существенно политизируется атмосфера. Вы начали с того, что говорили о том, что враг народа звучит по-новому в нынешней обстановке. Вообще, стал ли более политизированным театр?
Да, кстати, долгие годы главный посыл моей какой-то критики российского театра как раз заключался в том, что это театр, существующий в целом, в некой такой колбе. Он словно бы какой-то непроницаемой стеной был отгорожен от, собственно, жизни как таковой, от ее проблем и так далее. В основном вся вот такая социально заряженная какая-то драматургия, театр, это все появилось на очень маленьких сценах, вроде театра «Док», «Практика», «Кунтион театр». Но это все такие полуподвальные помещения на 30-60 мест. В последнее время это все вышло на большие сцены. То есть тоже произошел какой-то такой прорыв. Тот же Гоголь Центр все чаще сравнивают с какой-то ранней Таганкой, и он даже декларировал это. Он сказал, что мы в каких-то принципах стараемся продолжать вот эту вот традицию такого российского советского театра. И богомоловские постановки на сцене Московского художественного театра, то есть это уже не подвал театра «Дог», это большая сцена главного фактически драматического театра страны. Театр стал попадать в болевые точки общества. И это незамедлительно сказалось на самом театре, потому что если вы почитаете российскую прессу, вы увидите, что вот эти все попытки репрессивности со стороны государства, какого-то цензурирования культурного пространства, они в основном касаются, конечно, театра. Театр неожиданно оказался в центре внимания опять, как в советские времена. Это просто удивительно. Я не думала, что я до этого доживу. Казалось, что он совершенно ушел на периферию, он власти абсолютно не интересен. Но потому что, прагматически рассуждая, ну как можно сравнить какую-нибудь многомиллионную телевизионную аудиторию или даже аудиторию кинотеатров, или даже людей, которые читают книжки, вышедшие большим тиражом, с театром, который, ну, по определению, его не может посмотреть много людей. Он охватывает небольшую, в общем, часть населения. И это даже в самых развитых цивилизованных странах так. Поэтому, когда что, власть никогда не будет обращать внимания на то, что там идет на этих подмостках. Бог с ним, пускай идет, что хочет, а у нас есть в руках масс-медиа и ура. И тем не менее, нет, именно театр находится сейчас, почитайте все эти страшные передовицы в газете «Культура», да, посмотрите вдруг на центральных каналах, в аналитических передачах, где рассказывается о внешнеполитической обстановке, страшных бандеровцах, Майдане и так далее, вдруг чуть ли не 7-минутные сюжеты посвящаются театру. Он как бы попал в болевые точки общества, он попал в центр внимания вообще. Даже те, кто не видел каких-то спектаклей, они о них слышали, они говорят. Говорят о ситуации в театре на Таганке, говорят о махатовских постановках. Театр прямо в центре этих общественных дискуссий находится. Это меня и радует, но это очень опасная ситуация, потому что она чревата, и эти поползновения уже абсолютно очевидны, она чревата возвращением цензуры, прямой фактически цензуры, именно в театр причем. В первую очередь. Если эти гайки будут закручиваться, то жертвой их в первую очередь пойдет театральная жизнь, а не что-то другое. То есть, грубо говоря, за издательский бизнес, за кинопрокат и так далее возьмутся, если возьмутся вообще, возьмутся гораздо позже. Первое, что будет как бы цензурировано, это театр. Но это я могу совершенно твердо сказать.
Разговор Валентина Барышникова с театральным критиком Мариной Давыдовой завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!